Опять же, к такому парадоксу, что у нас кризис, а люди несут деньги в банки. Действительно такая парадоксальная ситуация, особенно если сравнить ситуацию 2004 года, когда у двух банков отозвали лицензию, и паника банковских вкладчиков затронула даже самые ведущие банки. Тут фактор сегодняшнего финансово-экономического кризиса намного более значителен, чем отзыв двух лицензий, и при этом банковские паники, паники банковских вкладчиков мы не наблюдали, даже если наблюдали в конце 2008 года, то не очень понятно, с чем она была больше связана, с тем, что люди забирали деньги в рублевом эквиваленте, переводили в доллары, потому что доллар в этот момент плавно рос, и евро, или это было действительно связано с тем, что люди озаботились безопасностью своих вкладов в банк. Потому что уже в декабре этот процесс оттока был остановлен по статистике, да, и начался вот этот безудержный рост, о котором мы сегодня с вами говорим. Если говорить о как бы, вот модели, вот Олег сказал про вклад социологов, мне хотелось сказать бы про вклад психологов, экономических психологов в объяснение такого парадоксального поведения людей. На самом деле, если смотреть и сравнить две модели, одна модель экономическая, неоклассической экономики, Фридман там, Модельяни, которые говорили о том, что в условиях кризиса люди должны наоборот тратить свои сбережения, а не их накапливать. И в этом смысле парадоксально, что россияне действуют ровно наоборот. Да? Но при этом есть модель другая, психологическая, ее автор Джордж Катон, который сказал как раз вот, ничего удивительного в том, что люди во время кризиса больше сберегают. Это случается тогда, когда у них ожидания на будущее достаточно плохие. То есть если вы в кризисе и еще думаете, что дальше будет неизвестно что, а то еще и хуже, то тратить свои сбережения в этом смысле выглядит не очень непривлекательно. Наоборот, хочется последнее сохранить, а может быть отказаться от каких-то излишних трат. И в этом смысле сделать себе такую подушку безопасности, сохранить эти деньги. И мне кажется, что вот эта подушка безопасности будет накапливаться у нас до тех пор, пока действительно не появится точного ощущения, что дальше хуже не будет. Вот когда появится у людей ощущение, что кризис действительно закончился, потому что постоянно, да, вроде как объявили официально закончится кризис, да, но тут же вторая волна, нет второй волны, потом тем не менее, опять есть вторая волна, у нас есть фактор Европы, фактор Китая, да, ну и прочие вещи. И, естественно, люди, хотя я не скажу, что россияне понимают все эти экономические термины и слова, и тенденции, которые идут к ним с экрана, но они чувствуют энергетику, да, то есть они чувствуют вторая волна, да, неважно какой там фактор, значит, что-то опять неладно в нашем королевстве. И в этом смысле опять продолжается та же стратегия, что лучше сберечь. Плюс, конечно, банкиры не кредитуют. То есть, я думаю, что если бы на сегодняшний момент людям выдали бы, банки бы стали выдавать кредиты, то, наверное, бы было кому дать, потому что спрос наверняка намного больше, чем тот как бы, объем предложений, который банкиры готовы предоставить людям в связи с тем, что они еще пока не знают, как оценить эти риски. И в этом смысле, если невозможно взять кредит, да, если неизвестно наше будущее, то, скорее всего, очень рационально и понятно, что единственным фактором, единственным решением правильным с точки зрения людей, это откладывать деньги на будущее. И тут дальше выбор стоит между наличными деньгами и банковскими вкладами. То есть другого выбора у нас нет, да, в чем еще можно накапливать деньги. И валютная, да, составляющая, то есть валюта, рубли или банковские вклады тоже там валют, или рубли наличные, или эти. И здесь, конечно, большое счастье, что у нас есть система страхования вкладов, потому что, на мой взгляд, действительно, в этот кризис она сыграла очень положительную роль, и если бы не она, мне кажется, что, наверное, такого потока вкладчиков в банке не появилось. И слава богу, что она работает эффективно в том плане, что действительно за все время работы не было ни сбоев, две недели люди получали свои деньги, никаких скандалов, никаких случаев, когда что-то заработало бы не так. И здесь уверенность некоторая появилась, хотя опять, здесь есть некий парадокс, что люди про систему страхования вкладов вообще плохо знают. Да, там, во время кризиса информированность увеличилась, но она скорее информированность, чем реально понимание того, что это такое. И здесь, конечно, еще большое поле для работы, чтобы люди действительно поняли. И особенно, если начнется вот эта вот история 2 миллиона по сертификатам, 700 тысяч по обычным, я думаю, что будет много коллизий, когда люди будут не понимать, когда 2 миллиона, когда 700 тысяч, вообще о чем это речь. Ну давайте посмотрим на это такой как бы комментарий, что ли, к вопросу о том, с какой стати у нас везде кризис, а в банках подъем на рынке банковских вкладов. Давайте посмотрим на наши результаты, которые мы получили на данных опросов населения. Следующий слайд. Ну, здесь наши задачи, давайте не будем на них останавливаться, если кому-то будет интересно. Расскажу попозже. Вернее, можно посмотреть в отчетах. Ну, у нас две базы данных в этом нашем сертифицированном проекте, который мы вот с Петра уже проводят второй раз, есть всероссийский опрос населения. Ну, это стандартный такой опрос, 1600 человек, ошибка выборки 3,4%. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, образованию, доходу, а также типу населенного пункта. Это вот такой, когда мы можем получить о том, что думают и как чувствуют себя россияне. И вторая выборка была опрос высокодоходных слоев населения. Но здесь, конечно, сложнее, потому что там-то мы знаем, у нас есть статистика населения России вообще, а описания такого четкого именно высокодоходной группы, конечно, нет. И мы здесь пошли по такому пути. Мы просто стали исходить из предпосылки о том, что высокодоходные россияне проживают в основном в городах, миллионников, да, и вот определенные критерии ввели: свыше 20 тысяч рублей на человека в регионах и свыше 30 тысяч рублей на человека, планка дохода, в Москве. Вот их набирали в торговых центрах, в крупных торговых центрах, ну, там, где была вероятность, выше вероятность встретить такого рода людей. Вот в каждом городе там по 200-300 человек, в Москве 400. Вернее, в каждом, кроме Санкт-Петербурга 200, Санкт-Петербург 300, Москва 400. Всего 2500. Здесь ошибка выборки еще меньше, но вот поскольку неизвестны параметры генеральной совокупности, конечно, в этом смысле... Ну, принцип, что в прошлом году, что вернее, в 2008 году, что в этом году, мы один и тот же сохранили, поэтому принципы выборочного отбора те же самые, то есть можно обоснованно говорить о возможности сравнения результатов по этим выборкам. Следующий слайд. Ну, давайте посмотрим, что со сбережениями. Ну, здесь вот я привлекла еще помимо данных этих опросов, которые конкретно под эти синтезированные проекты нами делались. У нас есть такая линеечка достаточно длинная, начиная аж с июня 1993 года, по поводу того, какая доля населения вообще имеет сбережения. Причем это не только банковские, а вообще наличие каких-либо накоплений на вот тот момент опроса, когда к ним приходят интервьюеры. И здесь мы видим, что, в принципе, в вот этот кризисный год доля населения, которая говорит о том, что у них есть накопление в настоящий момент, она несколько выше, чем в предыдущие годы. Видите, январь 7-го, январь 8-го тоже 28%, 26%, но январь — это наиболее такой благоприятный месяц в году, то есть когда действительно вот эти сбережения появляются. Мы видим, что весь 2009 год он был на уровне вот таких наилучших процентов предыдущих лет. Теперь немножко снижается, видите, там в июне 2010 года, это как раз вот наш синтезированный проект, 23%, уже не 30%. Будем смотреть, значит, за этим процессом и дальнейшее. Но сам факт, значит, вывод по этому слайду, что действительно доля несколько возросла. Понятное дело, что это вопрос сензитивный, то есть, сами понимаете, этот опрос проводится методом face-to-face, когда в дом стучится интервьюер, открывает, есть ли у вас сбережения, да? Ну, понятное дело, что это нижняя граница. Особенно в 90-е годы, когда все сбережения были в наличном форме, да, дома хранились. Ну, то есть сказать, что у меня есть сбережения, это, по сути, сказать, что в этой тумбочке лежат деньги, да, welcome. Поэтому сейчас, когда больше доли банковских вкладов, видимо, у людей меньше опаски, но, тем не менее, это понятное дело, что, видимо, доля людей, имеющих сбережения, все-таки выше, чем та, которая объявляет они сами о себе во время опроса. Следующий слайд. Вот это уже высокодоходные, опрос высокодоходной группы, это как раз вот наши две точки, октябрь 2008 и июнь 2010. Вот здесь вот интересная вещь заключается в том, что в 2008 году сказали, что да, у них есть сбережения 69% из этой выборки, а в июне 2010 — 57%. Уменьшение идет на 12% пунктов. Да, то есть, если мы говорим о той логике, которая должна преобладать в кризис, такая логика расчетливая и запасливая, да, то есть у нас должны быть сбережения, или логика, что мы должны, наоборот, в кризис тратить свои накопления, чтобы поддержать свое потребление. Видимо, в высокодоходных группах населения все-таки логика выравнивающего потребления, когда не надо ужиматься уже до последнего, а есть, может быть, больше перспективы или более высокие, более хорошие ожидания относительно будущего, позволяет людям сокращать свои запасы, тратить их, поддерживая потребление в период кризиса, а не накапливать запасы на черный день в будущем. То есть здесь возможно два объяснения. Либо ожидания у них лучше, чем у россиян в целом, то есть они уже не боятся будущего. Вот. Ну, наверное, это вот основное, наверное, связано с этим, и тратить сбережения как-то это часть практики своих сбережения в условиях кризиса, потому что нет этой опаски. Следующий. Следующий слайд связан с попыткой оценить, а вообще насколько хватит этих самых сбережений, да, то есть каков объем этих сбережений. Опять же, этот вопрос еще более сенситивный, чем факт наличия, потому что если спросить человека напрямую, хорошо, у вас есть сбережения, теперь оцените сколько, да, то, наверное, скорее можно тут же заканчивать интервью и бежать из этой квартиры, потому что будут догонять и бить долго. Поэтому мы пытаемся как-то косвенным образом оценить эти вещи, например, спрашивать, а если бы закончились все ваши доходы, приблизительно на какое время вам бы хватило ваших сбережений? И вот здесь мы видим, что эти вот разноцветные столбики — это на сколько месяцев, да? То есть вот желтенький столбик — это на год и больше. То есть в европейской там, или американские такие вопросы обычно заканчиваются тем, что в среднем у людей там, на несколько лет вперед есть такие запасы сбережений. У нас получается, что 8% по всероссийской выборке, 17% по высокодоходных городах-миллионниках говорят о том, что их сбережений хватит на год и больше. У всех остальных намного меньше. И мы видим, что за время, прошедшее с октября 2008 года по июнь 2010, в принципе, ситуация не сильно поменялась. Следующий. Здесь вопрос, связанный с тем, что нас заинтересовало. Если человек говорит, да, у меня есть сбережения, но есть еще такое у людей ощущение, что, например, 10 рублей – это не есть сбережения. Да? Если у тебя 100 рублей в запасе – это не сбережение. А какая вот такая сумма минимальная, с какой люди считают, что сбережения есть? И здесь было интересно сравнить вот эти оценки в всероссийской выборке и в высокодоходных. Но получилось в среднем, по медиане, то есть чтобы здесь выбросы, вещь средняя, просто арифметическая, очень чувствительная, медиана 50% выборки, где остановились. Вот для всероссийского опроса это 50 тысяч рублей. То есть люди считают, что начиная с 50 тысяч уже можно считать ваши запасы настоящими сбережениями. Для высокодоходных это в два раза выше, 100 тысяч рублей. И вот если сравнить эти два показателя, две переменных, это отношение минимальной суммы сбережений и еще вопрос о том, сколько, какой доход для вашей семьи был бы достаточно, чтобы назвать его нормально, чтобы позволить вам жить нормально, то мы получаем такую условную для себя величину, которая сберегательный горизонт составляет. Да, то есть вот, минимальная сумма сбережений и доход, сколько нужно месяцев, да, по сути дела, нормального дохода, чтобы вот составить эту минимальную сумму сбережений. Но получилось, видите, даже снижение от 3,3 месяцев в 2008 году, снизилось до 2,5 месяца в 2010. Следующий слайд. Этот следующий вопрос, то есть только что мы говорили про накопление, про запасы сбережений, то есть насколько у людей есть накопленного. А сейчас нас интересовал вопрос, а как они это в текущих сбережениях складываются? Вот они откладывают ежемесячно или не откладывают? И здесь вот опять две выборки, всероссийский опрос справа, слева, высокодоходный справа. Значит, те, кто тратит все деньги на текущие нужды, ничего не откладывают, это такой вот желтовато-зеленый сегмент на всероссийской выборке, это действительно половина населения. На самом деле, вот этот вот вывод, причем этот вывод устойчивый, и раньше было еще даже выше доля тех, кто не сберегает, не делает текущих сбережений, а живет на текущий доход. На самом деле, это для экономических моделей, вот этих нобелевских призеров, это наиболее существенный как бы, вопрос, как же так? Они придумали модель универсальную экономическую, а в России это не работает, потому что больше половины населения этим вообще не занимается. То есть нет выравнивания потребления в принципе. Получил доход, потратил его. На следующий месяц живешь до следующей получки. Вот 50%, на самом деле сейчас это даже величина меньше, чем в предыдущие годы. То есть идет благоприятная тенденция к тому, что люди все-таки делают текущие сбережения. В высокодоходных, видите, такая доля намного меньше, то есть только 16% вот живут по этому принципу. А большинство, конечно, какие-то сбережения делают. Там могут быть разные стратегии. Сначала тратят, потом что остается откладывают, или сначала откладывают, и что остается тратят. Но сам факт вот этой вот высокой доли в России людей, которые не делают текущих сбережений, это такой тревожный, и, конечно, желательно, чтобы таких было меньше и меньше с каждым годом. Следующий. А что, в каких формах, да, вот эти вот текущие сбережения, какие формы люди используют, когда они откладывают от текущего дохода какую-то сумму? Три основных – это храню в наличных рублях 40%, кладу на срочный вклад в банки, то есть на вклад на определенный срок 23%, и кладу на счет до востребования, то есть текущий счет в банке 19%. Все остальные формы, они практически отсутствуют. Следующий слайд. Вот это вот очень интересное тоже наблюдение, тоже для России парадоксальное, да, в отношении того, как думают экономисты насчет того, как люди оценивают риски и выгоды. То есть в экономической теории риски всегда связаны с высокой доходностью. Да, то есть если доходность высока, значит риски высоки. Здесь мы попытались оценить, как люди оценивают различные формы сбережений, различные активы по вот этому соотношению риска и доходности, предполагая, значит, что если у людей работает экономическая логика, следовательно, будет то же самое сочетание. Высокие риски, высокая доходность, низкие риски, низкая доходность. По оси X у нас откладываются доли тех, кто называет данную форму актива наиболее надежным способом вложений, а по оси Y выгодной. И здесь получилось ровно наоборот. То, что считается надежным, тоже считается выгодным. Да? И фактически по вот, видите, расположились очень четко все активы. Единственное, что вот вклады в государственном банке и покупка золота, драгоценности и наличные рубли и валюта, евро, да, то они как бы чуть-чуть более надежные, чем выгодные, да, то есть за их надежность люди как бы платят их меньшей доходностью, выгодностью. Но в принципе картинка не поменялась за этот период 2008-2010 год. То есть вот такая же она приблизительно была и с высоким отрывом покупки недвижимости, вот туда, выгодность и надежность. Недвижимость до сих пор, несмотря на то, что цены больше не растут, а в некоторых регионах даже падали, все равно недвижимость остается в восприятии людей. Имейте в виду, что здесь 50% не делает сбережения, да? Остается восприятие людей наиболее доходным, наиболее надежным активом, который бы с удовольствием они вложили деньги, если бы они не были. Следующий. Значит, оценка того, собирается ли делать семья сбережения или нет, на самом деле эти оценки, они всегда очень такие неустойчивые. Почему? Потому что у нас горизонт планирования в России очень короток, да, то есть вот у нас были вопросы по другим исследованиям, насколько вы планируете, там, в лучшем случае месяц, там, ну, 3 месяца. Поэтому будут ли делать люди сбережения или не будут, так вот точно узнать невозможно, поскольку планы их очень краткосрочные и очень часто не выполняются. Ну вот видите, что здесь, да, устойчиво говорят четверть на всероссийском опросе и около 60%, почти 60% финансовых доходных. То есть это вот и, как мы посмотрели на то, сколько делает эти сбережения, и на их как бы, желание, да, делать эти сбережения в дальнейшем. Следующий слайд. Следующая как бы группа вопросов касалось того, какие банки люди знают, да, знаний о банках. Там есть два вопроса. Один вопрос это такой, когда спрашивают, любой банк назовите, который вам первый приходит в голову, да, без всяких подсказок, без всего. И люди кого-то там, какие-то банки называют. Вот это как раз спонтанное знание, это первый вопрос. Мы видим, что Сбербанк по-прежнему лидер, да, 74% называют его. Вот другой банк, 59%, это на самом деле региональные банки. Да, то есть мы знаем, что во многих регионах местные банки даже иногда бывают более известны, чем Сбербанк. А это вот такая сила региональных банков, которая выражается в том, что в этом случае 59%. Видите, другой банк, он даже более известен, чем практически не менее известен, чем Сбербанк, но более известен, чем любые другие там, ВТБ, Альфа-банк, Уралсиб, просто стандарт и так далее. Следующий. Это как раз сравнение высокодоходных, знаний высокодоходных о банках спонтанное и всероссийского опроса. Мы здесь явно видим, что, конечно, высокодоходные информированы лучше, да, и помнят больше банков, и спонтанно могут назвать большее количество банков. Здесь ВТБ-24, видите, 90% почти догнал Сбербанк. И здесь, вот, кстати говоря, если сравнить вот эти синенькие и желтенькие, желтенькие это высокодоходные, синенькие это всероссийский опрос, здесь явно видно, что у высокодоходных очень выше знания иностранных банков. Ситибанк, Абсолютбанк, сильное различие между желтой и синей, Райффайзенбанк, вот. Ну и вот Альфа-банк, он, конечно, иностранный, но вот тем не менее про эту же логику тоже писался. Следующий. Значит, здесь второй, этот слайд уже основан на вопросе знания с подсказкой, когда людям показывают список из 20 банков и просят назвать те банки, которые из этого списка, которые они знают. Здесь, конечно, уже узнаваемость выше, потому что есть подсказка, но опять на первом месте Сбербанк и вот ВТБ-24. Да, по этой картинке интересно проследить, какие банки за время кризиса повысили свою узнаваемость, какие остались на прежнем уровне, какие, может быть, снизили. Ну, Сбербанк «Русский стандарт». Видите, он в ноябре 2007-го 55% узнала, потом во время кризиса знание узнаваемости его, вернее, повысилось, а в июне уже начало несколько снижаться. Альфа-банк, видите, он тоже такой же пережил узнаваемость, пик узнаваемости в кризисные моменты октябрь 2009-го, мая 2010-го и апрель 2009-го. Вот Уралсиб, видите, он с 23 в ноябре, да, рос до 38% в июне 2010-го. То есть вот эта табличка, она информативна в том смысле посмотреть, какие банки свою узнаваемость, динамику узнаваемости по банкам во время кризиса. Следующий слайд. Пользование банковскими услугами. Вот еще один интересный момент, тоже в копилочку того, что кризис, кому кризис, кому война, кому мать родна. Да? Опять же, во время кризиса, казалось бы, финансы подвергаются наибольшим рискам, и люди должны избегать пользования финансовыми услугами, ничего подобного. За время кризиса доля пользователей финансовыми услугами увеличилась. И увеличилась вот, в основном за счет карты для получения зарплаты, да, ведь в 2008 16% сказали, сейчас 25%, что у них такая карта есть. Это вот как бы основная доля. И если не пользуются услугами банков, там, не только банков, там, финансовых еще компаний, там и сокращение на 4% пункта, в принципе, это уже за пределами ошибки выборки. Небольшое, но как бы растет доля пользователей. Следующий слайд. Какими услугами пользуются, здесь динамика, ну вот опять дебетовая пластиковая карта для получения зарплаты и пенсии, мы видим, что для высокодоходных групп та же самая картинка. Ну здесь не пользуются услугами банка или других финансовых компаний, видите, 8-10%, то есть это специфика высокодоходных групп, что у них, конечно, уровень пользования намного выше, чем в среднем по России. Следующий слайд. Банковские вклады следующие. Ну, здесь собираются ли люди в ближайший год продолжать пользоваться банковским вкладом и открыть банковский вклад. Слева это на тех, кто уже является банковским вкладчиком. Мы видим, что 70-80% из них собираются продолжить пользоваться тем вкладом, который они открыли, ну или пролонгировать его. Так что сложности будут у банкиров, если у них голова болит о том, как бы людей отвалить от вкладов, то действительно высокая лояльность. Кроме них еще порядка четверти придет из тех, кто не пользуется, да, собирается открыть. Ну хотя вот опять же вопрос, кто собирается и откроет ли, это большой вопрос для россиян, поскольку горизонт планирования не очень далекий. Следующий слайд. Значит, какие банки, вкладчики каких банков в нашей выборке оказались, это на опросе высокодоходных групп, ну здесь видите Сбербанк, причем за год, да, даже полтора, вернее, получилось где-то года, произошло снижение Сбербанка. Подросли у нас ВТБ чуть-чуть, но здесь ошибка выборки меньше 3%, там 2,5 где-то, так что ВТБ вырос статистически значимо. Ну вот, затрудняюсь ответить, увеличилось, да, количество. То есть, ну, затрудняюсь ответить обычно это, когда люди не хотят говорить, какой банк они, каким банком пользуются. Следующий слайд. Здесь, значит, был такой вопрос. Мы попытались понять, насколько изменились ориентации людей, если им предложить выбор, наличные деньги или банковские вклады. И вопрос звучал так, что если бы вам вот пришлось выбирать сегодня одну из двух форм сбережений, причем этот вопрос был задан всем респондентам, имеющим сбережения, не имеющим, имеющим вклады, не имеющим, это не важно было. Вот если бы гипотетически такой проективный вопрос, если бы был такой выбор, куда бы вы отнесли свои деньги? И здесь мы видим, что растет доля тех, вот такой вот желтоватый какой-то такой, в общем, не очень красивый цвет, но тем не менее доля растет. Часть сбережений хранила в банках, а часть на личных деньгах. Вот чисто банковские вклады не изменилось. 20% как было, так и осталось. Наличные деньги снизилось на 10% пунктов с 37 до 27. А вот увеличилась такая комбинированная стратегия. То есть, в принципе, можно сделать такой вывод, что за вот этот период, 2008-2010, там, октябрь был здесь, июнь, отношение к банкам улучшилось, да, то есть люди, если бы у них такой выбор стоял, сейчас бы чаще открывали вклады или там хранили деньги на банковских вкладах. Следующий слайд. Здесь вопрос тем, кто банковскими вкладами не пользуется. И вопрос известный, да, почему, с чем связано то, что вы не являетесь банковским вкладчиком. Это всероссийские выборки 2008-2010 опять. Мы видим, что практически на том же уровне осталась доля людей, которые говорят, потому что нет денег. У меня нет денег, поэтому не можем этим пользоваться. Вот интересная динамика по вопросам и по закрытиям. Банки не защищают сбережения от инфляции. Произошло сокращение аж на 5% пунктов. И банки недостаточно надежные, с 13% до 9%. То есть вот это хороший положительный эффект, хотя, конечно, там маленькие проценты, но тем не менее, это означает, что за время, это как раз вот этот вот удивительный феномен сегодняшнего дня, что за время кризиса доверие банкам выросло, да, хотя финансовый кризис – это как раз кризис, связанный с банковской деятельностью в том числе, особенно еще из кредитной, да, то есть наш финансовый кризис, он еще мотором его является кредитный кризис. Следующий. Скажите, значит, если бы у вас было достаточно денег для открытия банковского вклада, вы бы его открыли? И здесь это всероссийская выборка, мы видим опять снижение, то есть те, которые бы точно открыли, возможно, открыли, практически не изменились там на уровне статистической ошибки, а вот нет, точно бы не открыл, видите, произошло снижение на 5%, но за счет затруднившихся ответить, то есть, как бы, этот вопрос был задавался тем, кто сказал, что у него нет денег на открытие денежного банковского вклада. И вот видим, что такое отрицание, нежелание, оно сокращается за счет, правда, не желания, а затруднения пока еще. Следующий слайд. Здесь вопрос опять к тем, кто не пользуется банковскими вкладами, но уже на высокодоходной группе. Почему вы не пользуетесь банковскими срочными вкладами для хранения сбережений? И опять мы видим ту же самую тенденцию, что и на всероссийских опросах. Растет доверие банков. Банки недостаточно надежны, с 36 упало до 23. Банки не защищают сбережения от инфляции с 33 до 23. То есть опять та же самая, только еще более выраженная, потому что здесь выше доля тех, кто выбирал эти позиции в предыдущем опросе. И идет снижение, что тоже очень благоприятный факт. Следующий слайд. Здесь как раз критерии, какие критерии для вас наиболее важны, если вы открываете срочный вклад. И на первом месте ведь высокодоходная группа, здесь 5, это вообще как в школе, максимальная оценка. Практически 5 баллов набрал размер процентной ставки по вкладам. Ну и дальше идет индексирование вклада в соответствии с ростом инфляции, капитализация процентов, то есть здесь на первом месте опять же вот эти вот все вещи, связанные с доходностью вкладов. А где же, вы спросите меня, надежность, да? Где же вот интерес к надежности? Ну, по нашим исследованиям у нас получается таким образом, что люди выбирают не вклад по надежности, а банк. То есть для них изначально, если они ориентированы на надежность, на сохранность вкладов, то определяется круг банков, которые они считают надежными и тем, которым они могут доверять. А уже среди этих банков по размеру этой процентной ставки выбирается тот, который предложит наилучшие условия для них по вкладам. Ну, здесь вот возможность пополнения вклада, видите, не очень высокие баллы набрала, но в сравнении, да, с остальными. Намного больше, например, на всероссийском опросе выше возможность частичного снятия процентов. Возможность вообще снятия процентов, регулярного получения процентов по вкладу ежемесячно, ежеквартально. Это для всероссийского опроса несколько выше, чем для низкодоходной группы. Следующий слайд. Валюта. Значит, опять парадокс, у нас была девальвация рубля. Казалось бы, доверие к валюте должно было возрасти, но ничего не поменялось. Основная все равно ориентация – это рублевые счета, вот, а валютные счета… То есть практически 2008-2010 всероссийский опрос, изменения какого-то большего уважения там, для доверия, интереса к валюте не произошло. То есть мы не вернулись к ситуации 98 года, когда основная масса была ориентирована. Даже нет, там было порядка 40% людей, ориентированных на сбережение в валюте. Следующий слайд. Вот этот интересный вопрос, связанный с бонусами и призами. Потому что где-то года даже три назад был один из, для одного банка делали исследование. Этот банк говорит: ой, мы хотим узнать, он даже конжет анализ ставил нам специальную позицию, бонус или приз. Как бонусы и призы влияют на отношение людей к вкладам. Тогда мы получили, что вообще никак. Более того, люди часто говорили: ну это специально, чтобы там как-то точно нас завлекают, чтобы потом каким-то образом обмануть там или еще что-то. А смотрите, в 2010 году намного более благожелательное и толерантное отношение к этим самым призам и вкладам. То есть, если бы вы выбирали банк для открытия вклада, вы обратили бы внимание на бонусы, призы, розыгрыши для вкладчиков банка. Вот если в 2008 году, видите, 59% нет, главное условие вклада – надежность банка. Да? И еще 23% говорят, если дарят подарки, значит, экономят на процентной ставке, ну или такие там занимаются чем-то нехорошим. 2010-й уже таких, которые говорят, что главное надежность – это 46%. В два раза сократилось число тех, которые подозревают что-то нехорошее, если банк дарит подарки. И, видите, с 8 до 29 выросла доля тех, кто говорит, да, будет приятно. Хотя специально ищущих такие вклады с такими предложениями по-прежнему остается там 4-5%. Это скорее девиантное поведение у вкладчика, чем действительно такой важный критерий. Следующий слайд. Ну вот здесь вот, что повлияло в наибольшей степени на выбор банка, в котором у вас открыт вклад, это всероссийская выборка. Здесь видите, что банк государственный на первом месте остается. Подросла важность величины процентной ставки. И вот еще участие банка в системе страхования вкладов. Видите, там 12-21%. Ну, и пока еще маленькие, но тем не менее практически в два раза выросла эта доля. Рекомендация друзей, как я подчеркнула красненьким, то, что, видите, интересная вещь, у нас всегда в 90-е, там еще в начале 2000-х, вот рекомендации друзей родственников были очень важны. Здесь уже ближе мы к рациональному выбору, да, то есть эти рекомендации важны, но не для такого количества людей, как вещи, связанные с параметрами вклада и характеристиками банка. Следующий слайд. Вот этот вопрос по поводу, если снизить процент, перестанут ли люди делать вклады. Ну вот не перестанут. То есть достаточно большая доля людей. А, нет, это еще не то. Это что произойдет с уровнем процентов по банковским вкладам в ближайший год. Но здесь вот ощущение, что перестанут расти, да, на высокодоходные группы высокодоходных респондентов останутся на том же уровне 26 до 40. А то, что вырастут с 33 до 20, уменьшение ожиданий. То есть высокодоходные уже понимают, что больше такого роста не будет. Следующий слайд. И вот если каковы будут ваши действия, если в банках произойдет снижение процентной ставки на 2-3%? Что будет? Основная масса ничего не будет предпринимать, то есть оставит свои стратегии на том же уровне, в том же виде. Следующий слайд. А, вот это последний слайд, практически, по-моему, у меня два последних слайда осталось. По поводу качества обслуживания. Еще одной находкой нашего исследования оказалось, что за время кризиса выросло качество обслуживания в банках. То есть, видите, среди высокодоходных на отлично качество обслуживания в том банке, в котором он является клиентом, увеличилось с 12% до 34%. То есть, действительно, стратегия привлечения клиентов или удержания их за счет качества обслуживания действительно присутствует и эффективно. Следующий слайд. Это как раз оценка, опять же, на высокодоходных вкладчиках, на высокодоходных группах населения. Были ли какие-то проблемы? Это вопрос по поводу того, что скоро начнутся, да, связанные с вкладами, не с кредитами, а именно с вкладами. Как у вкладчика при взаимодействии с банком. Ну, видите, большинство, 61% в 2008 и 69% в 2010 сказали, ничего, всем довольно, все прекрасно. Единственное, вот, там, есть несколько жалоб, 13 и 11%. Они практически, видите, не сильно менялись за это время, поменялись проценты. Это очереди, невежливые сотрудники, плохое информирование, одностороннее изменение условий договора со стороны банка без личного уведомления, тоже не распространенная вещь, от 4% до 7% в 2010 году увеличилось. То есть, может быть, действительно что-то появилось в связи с этим желанием остановить поток вкладов. Неудобное расположение, достаточное количество обществ, отделений, неудобный режим работы банка, СМС, там достаточный перечень услуг. То есть видите, в принципе, вывод какой за кризис, если вообще все подводить итог, то есть кризис оказал благоприятное влияние на людей, да, с одной стороны, увеличил их сберегательные стратегии, как-то стимулировал их на это, даже тогда, когда раньше они этим не занимались. Качество банков, качество обслуживания в банках улучшилось, появились элементы рационального выбора, да, как выбирается банк, как выбирается вклад. То есть, если говорить в целом, то действительно, как у нас там начало, название нашего, у всех кризиса у нас счастье. Спасибо.
Спасибо большое. Да, сейчас мои комментарии.
Я очень благодарен Ольге. Вдвойне. Когда мы обсуждаем тему потребительского кредитования и собираемся с журналистами, чтобы обсуждать потребительское кредитование, мы сейчас в последнее время очень активно повторяем тезис очень простой. Банк – друг человека. Потому что действительно банк заинтересован в том, что человек к нему приходил, потом за новым кредитом и за новым. И в этот момент журналисты смотрят, ну, с недоумением, а некоторые с удивлением. А вот сейчас, по-моему, Ольга, ну, она так завуалированно раз 10 повторила вот этот тезис о том, что банк вдруг человека, да, и это подтверждается статистической выборкой, да. Поэтому как приятно обсуждать депозиты, да, вот на примере депозита действительно вот этот же самый банк, видно, что он вдруг человека, и те, кто пишет, в том числе из вас, про потребительские кредиты, я прошу это зафиксировать, потому что это ровно тот же самый банк, который депозит выбирает.
Спасибо. А, ну вот у вас...